Глава 4. Урок 4. История подоходного налога и возможности корпораций. Просто в этой игре мой богатый папа действовал умнее и использовал корпорации, самый главный секрет богатых. Помню, как в школе мне рассказывали о Робин Гуде и его веселых товарищах. Наш учитель считал, что это замечательная история о романтическом герое, который отнимал деньги у богатых и раздавал бедным. Мой богатый папа не считал Робин Гуда героем. Он называл его мошенником. Пусть Робин Гуда уже давно нет, но его последователи живы. Я очень часто слышу, как люди говорят: «Пусть за это платят богатые», или «Богатые должны платить больше налогов, чтобы они доставались бедным». Эта робингудовская идея отнимать у богатых и раздавать бедным стала причиной самой большой головной боли для мало- и среднеобеспеченных людей. Идеалы Робин Гуда – это главная причина, по которой средний класс так страдает от налогового бремени. Дело в том, что основная масса налогов взимается не с богатых. За бедных платит средний класс, в первую очередь образованная верхушка среднего класса. Чтобы лучше понять этот механизм, нам стоит рассмотреть историю возникновения налогов. Мой высокообразованный папа был специалистом по истории образования, а богатый папа – экспертом по истории налогов. Богатый папа объяснил нам с Майком, что изначально в Англии и Америке подоходного налога не было. Иногда проводились временные сборы на ведение войн. Король или президент обращался к народу и просил всех внести посильную лепту. В Великобритании подоходный налог взимался с 1799 по 1816 год для финансирования войны с Наполеоном. А в Америке с 1861 по 1865 год на нужды гражданской войны. В Англии с 1874 года стал постоянным налог на собственность и доходы граждан. В Америке в 1913 году с принятием 16-й поправки к Конституции стал постоянным подоходный налог. Временами американцы выступали против налогов. Например, непомерный налог на чай привел к знаменитому инциденту с чаем в Бостонской гавани, который стал одной из причин войны за независимость. Как Англии, так и Соединенным Штатам потребовалось очень много времени, чтобы убедить граждан в необходимости введения постоянного подоходного налога. Эти исторические даты, впрочем, не показывают, что в обеих странах подоходный налог изначально взимался только с богатых. Именно на это хотел обратить наше внимание богатый папа. Он объяснил, что идея налогов стала популярной и была принята большинством населения лишь потому, что беднякам и среднему классу говорили: «Налоги создаются только для наказания богатых». Только так удалось заставить народ проголосовать за этот закон, чтобы придать налогу конституционно-правовой статус. Однако благое намерение потрясти кошельки богачей на деле обернулось казусом. Подоходный налог сильнее всего ударил по тем, кто за него проголосовал, то есть по беднякам и представителям среднего класса. «Как только государство почувствовало вкус денег, его аппетиты возросли», — сказал богатый папа. «Мы с твоим отцом находимся на разных полюсах. Он — государственный чиновник, а я — капиталист. Мы получаем деньги за совершенно разную работу, и наш успех оценивается по противоположным критериям. Ему платят за то, что он тратит деньги и нанимает новых людей. Чем больше он тратит и чем больше людей нанимает, тем крупнее становится его организация». В государственном секторе крупные организации пользуются наибольшим уважением. В моей же организации все наоборот. Чем меньше людей я нанимаю и чем меньше денег трачу, тем больше меня уважают инвесторы. Вот почему я не люблю государственных чиновников. Их цели в корне отличаются от целей большинства деловых людей. Чем больше растет государственный аппарат, тем больше налоговых поступлений требуется ему для поддержки своей деятельности. Мой образованный папа верил, что государство должно помогать людям. Он искренне любил Джона Кеннеди и с восторгом встретил его проект создания Корпуса мира, организации, посылавшей американских добровольцев на работу в развивающиеся страны. Эта идея настолько ему понравилась, что они вместе с мамой стали работать в Корпусе мира, занимаясь подготовкой волонтеров для отправки в Малайзию, Таиланд и на Филиппины. И в Министерстве образования, и в Корпусе мира он постоянно боролся за получение дополнительных бюджетных ассигнований и грантов, чтобы можно было принять на работу больше людей. Начиная с 10 лет, я постоянно слышал, как богатый папа называл государственных чиновников шайкой ленивых казнокрадов, а бедный папа называл богатых жадными мошенниками, которых нужно заставлять платить больше налогов. Обе стороны были в чем-то правы. Вот почему мне было трудно отправляться на работу к одному из крупнейших капиталистов города, а вечером возвращаться к отцу, который был видным общественным деятелем. Нелегко было понять, кому из них следовало верить. Но если внимательно изучить историю подоходного налога, можно заметить любопытную тенденцию. Как я уже говорил, законы о подоходном налоге были приняты только потому, что массы верили в робингудовскую теорию экономики – отнять у богатых и раздать всем остальным. Но проблема состояла в том, что аппетиты государства оказались настолько велики, что налоги вскоре пришлось взимать с людей со средними доходами, и с тех пор планка продолжает опускаться. Что касается богатых, то они увидели в подоходном налоге возможность стать еще богаче, потому что они не играют по тем же правилам, что и все. У богатых уже был опыт создания корпораций, которые стали популярными еще во времена парусного флота. Богатые люди придумали корпорации, чтобы уменьшить риск для своих активов. Они вкладывали свои деньги в корпорацию, которая финансировала выход кораблей в море. Корпорация нанимала команду, которая отправлялась в новый свет за сокровищами. Если корабль шел на дно, команда погибала, но богатые теряли только те деньги, которые они вложили в это конкретное плавание. На схеме 12 показано, как корпоративная структура позволяет уберечь отчет о доходах и балансовый отчет от возможных рисков. Знание юридических особенностей корпоративной структуры обеспечивает богатым громадное преимущество перед бедными и средним классом. Поскольку меня воспитывали два отца, специалист и капиталист, я быстро понял, что философия капиталиста более разумна с финансовой точки зрения. Я решил, что социалисты наказали сами себя, потому что у них не было финансового образования. Что бы ни придумывали те, кто кричит «отнимем все у богатых», богатые всегда найдут способ их перехитрить. Вот почему основная тяжесть подоходного налога в конце концов легла на плечи среднего класса. Богатые перехитрили интеллектуалов просто благодаря знаниям о деньгах, которые не дают в школе. Но как богачам удалось обвести интеллектуалов вокруг пальца? Когда был введен налог, призванный отнимать у богатых, в закрома государства потекли деньги. Поначалу люди были довольны. Деньги поступали государственным служащим и богатым. Служащие получали их в виде зарплат и пенсий, а богатые – через свои заводы и фабрики, которые выполняли государственные заказы. Государство получило в свое распоряжение колоссальные объемы денежных средств, но возникли проблемы с их управлением. Государство всеми способами стремится избежать появления лишних денег. Если вам не удалось потратить выделенные средства, то в следующем бюджете вам может их не достаться. И уж, конечно, никто не похвалит вас за экономность. В бизнесе все наоборот. Там люди, которые приносят компании дополнительные деньги, получают материальное вознаграждение, и все восхищаются их эффективностью. По мере раскрутки маховика государственных расходов, потребность в деньгах возрастала, и в идею обложить налогом богатых стали вносить поправки, позволяющие распространить ее на категорию людей с более низкими доходами, пока не дошли до тех, кто когда-то за нее проголосовал, бедных и среднего класса. Настоящие капиталисты воспользовались своими финансовыми знаниями и нашли выход. Они вернулись под защиту корпорации. Но многим из тех, кто никогда не создавал корпорации, неизвестно, что корпорация не является реально существующей вещью. Это просто папка с несколькими бумагами, которая зарегистрирована в каком-то государственном учреждении и лежит в офисе какого-нибудь нотариуса. Это не громадное здание, не фабрика и не группа людей. Это всего лишь юридический документ, подтверждающий факт создания юридического лица. С помощью корпораций богатые в очередной раз сумели защитить свое состояние. Корпорации стали популярными, потому что у них ставка подоходного налога ниже, чем у индивидуальных налогоплательщиков. В придачу ко всему, корпорации могут оплачивать часть расходов из прибыли до вычета налогов. Эта война между имущими и неимущими продолжается уже сотни лет. Создание каждого нового закона сопровождается яростным сражением, и так будет всегда. Проблема в том, что поражение всегда терпят те, кто не располагает информацией, кто каждый день встает и идет на работу, а потом платит налоги. Если бы они понимали, по каким правилам играют богатые, то тоже могли бы так играть. Тогда им удалось бы достичь финансовой независимости. Вот почему мне становится не по себе каждый раз, когда я слышу, как родители советуют детям учиться в школе, чтобы найти хорошую стабильную работу. У человека со стабильной работой и полным отсутствием финансовых способностей нет никакого выхода из порочного круга. Сегодня средним американцам, чтобы покрыть налоги, приходится работать на государство от 5 до 6 месяцев. На мой взгляд, это слишком много. Чем усерднее человек трудится, тем больше платит государству. Вот почему я считаю, что идея отнять у богатых обернулась против тех людей, которые за нее когда-то проголосовали. Когда люди пытаются что-то отнять у богатых, те уступают свои позиции без боя. Они принимают необходимые меры. У них есть деньги, власть и желание изменить существующее положение вещей. И они не сидят сложа руки и не платят новые налоги добровольно. Они ищут способы свести уплату налогов к минимуму. Они нанимают хороших юристов и бухгалтеров, убеждают политиков изменять законы или создавать в них лазейки. Они используют все свои ресурсы, чтобы добиться необходимых изменений. Налоговый кодекс США позволяет снижать налоги разными способами. Почти все они доступны любому человеку, но обычно ими интересуются только богатые, потому что им нужно защитить собственный бизнес. Например, в налоговом кодексе США есть статья 1031, позволяющая продавцу отложить уплату налогов с прибыли от продажи недвижимости, которая меняется на более дорогую недвижимость. Недвижимость – это одно из средств инвестирования, дающее большое налоговое преимущество. Пока вы будете менять недвижимость на более дорогую, с вашей прибыли не будут взиматься налоги. Люди, которые не используют легальных способов экономить на налогах, упускают отличную возможность увеличить свою колонку активов. У бедных и представителей среднего класса нет таких ресурсов. Они сидят сложа руки и позволяют государству вставлять им в вену иглу и высасывать их кровь. Меня поражает количество людей, которые платят завышенные налоги или не используют законные налоговые льготы просто потому, что боятся государства. Я знаю, как угрожающе может вести себя государственный сборщик налогов. У меня есть друзья, чей бизнес был закрыт или уничтожен государством, хотя впоследствии обнаружилось, что это было сделано по ошибке. Я все это понимаю, но работать на государство с января по май – это слишком высокая цена за такую угрозу. Мой бедный папа никогда не пытался сопротивляться. Мой богатый папа тоже этого не делал. Просто в этой игре он действовал умнее и использовал корпорации – самый главный секрет богатых. Вспомните первый урок, который я получил от богатого папы. Мне, 9-летнему мальчишке, пришлось сидеть и дожидаться, пока он соизволит со мной поговорить. Я часто сидел так в его офисе и ждал, когда он снизойдет до меня. Он игнорировал меня намеренно. Он хотел, чтобы я осознал его власть и сам захотел обрести такую же власть в будущем. В течение всех лет моего обучения у него он напоминал мне, что знание дает власть. Деньги дают огромную власть, а сохранить и приумножить ее можно только с помощью необходимых знаний. Когда у вас нет этих знаний, мир осыпает вас болезненными ударами. Богатый папа не уставал повторять нам с Майком, что наш главный враг не хозяин и не начальник, а налоговый инспектор, который всегда готов взять с вас больше, если вы ему это позволите. Чтобы заставить деньги работать на себя, а не работать за них, прежде всего вы должны понять, кому принадлежит власть. Работая за деньги, вы сами отдаете себя во власть работодателя. Когда ваши деньги работают на вас, вы держите власть в своих руках. Когда мы поняли, какую власть дадут нам работающие на нас деньги, он сказал, что теперь нам нужно развивать свой финансовый интеллект и не позволять никому помыкать собой. Несведущего человека легко можно запугать. А если вы знаете, о чем говорите, у вас есть шанс побороться. Вот почему он так много платил толковым налоговым бухгалтерам и юристам. Ему было намного дешевле платить им, чем государству. Его лучшим наставлением для меня стало следующее. «Действуй с умом и набьешь меньше шишек». Он знал законы, потому что был законопослушным гражданином, и потому что незнание законов обошлось бы ему слишком дорого. Зная, что прав, ты не боишься дать отпор, даже если выступаешь против Робин Гуда и его веселых товарищей. Мой высокообразованный папа всегда советовал мне найти хорошее место в солидной корпорации. Он говорил о том, как хорошо подниматься по служебной лестнице. Но он не понимал, что если я буду полагаться только на зарплату в корпорации, то стану всего лишь коровой, позволяющей себя доить. Когда я рассказал об этом совете своему богатому папе, тот хмыкнул и сказал только одно. А может, лучше стать владельцем этой лестницы? В детстве я не понимал, что имел в виду богатый папа, когда советовал мне стать владельцем собственной корпорации. Эта идея казалась совершенно невозможной и даже пугающей. Конечно, она выглядела привлекательно, но моя неопытность не позволяла мне представить, что когда-нибудь взрослые будут работать на компанию, владельцем которой буду я. Дело в том, что если бы не богатый папа, я наверняка последовал бы совету образованного. Если бы богатый папа не напоминал мне изредка об этой идее владения собственной корпорацией, я пошел бы по другому пути. Но к 15-16 годам я уже знал, что не собираюсь идти по пути, к которому подталкивал меня образованный папа. Я еще не знал, что именно собираюсь делать, но был решительно настроен двигаться не в том направлении, в котором двигалось большинство моих одноклассников. Это решение изменило всю мою жизнь. Лишь где-то в середине третьего десятка я начал по-настоящему понимать смысл совета богатого папы. Я как раз закончил службу в армии и устроился на работу в компании Xerox. Я зарабатывал много денег, но каждый раз, взглянув на свой расчетный чек, чувствовал разочарование. Сумма удержаний была слишком велика, и чем усерднее я трудился, тем больше она увеличивалась. Когда я достиг определенных успехов, начальники стали говорить о повышении в должности и надбавке к зарплате. Мне было лестно это слышать, но в голове постоянно раздавался голос богатого папы. «На кого ты работаешь? Кого ты делаешь богатым?» В 1974 году, все еще работая в Xerox, я создал свою первую корпорацию и начал заниматься собственным бизнесом. В моей колонке активов уже было несколько пунктов, но теперь я решил сконцентрироваться на увеличении их количества. Эти расчетные чеки и удержания помогли мне понять, какой ценный совет дал мне богатый папа. Я увидел, к какому будущему мог привести меня совет моего образованного папы. Многие работодатели считают, что советовать работникам заниматься собственным бизнесом вредно для основной работы. Конечно, в некоторых случаях это совершенно справедливо, но когда я сосредоточился на собственном бизнесе и стал покупать активы, мои дела на основной работе пошли еще лучше, потому что теперь у меня появилась цель. Я приходил рано и трудился усердно, стараясь заработать как можно больше денег, чтобы инвестировать их в недвижимость. На Гавайях как раз начался бум, а значит, можно было сделать целое состояние. Чем лучше я осознавал, что начинается период экономического подъема, тем больше копировальных машин мне удавалось продать. Чем больше я продавал, тем больше зарабатывал, и тем больше становилась сумма удержания из моей зарплаты. Это меня вдохновляло. Я так хотел вырваться из этой ловушки, что работал еще усерднее. К 1978 году я закрепился в первой пятерке торговых агентов компании. Мне очень хотелось вырваться из ловушки крысиных бегов. Менее чем через 3 года моя корпорация, которая специализировалась на недвижимости, стала приносить больше денег, чем мне платили в Xerox. Денежный поток из колонки активов моей собственной корпорации был создан деньгами, которые работали на меня, а не моими собственными усилиями по продаже копировальных аппаратов. Ценность совета богатого папы подтверждалась на практике. Вскоре денежный поток от моей недвижимости набрал такую силу, что на деньги своей компании я смог купить себе первый Porsche. Коллеги из Xerox решили, что я купил его на комиссионные, но это было не так. Свои комиссионные я инвестировал в активы, как можно больше новых. Мои деньги усердно трудились над тем, чтобы принести мне еще больше денег. Каждый доллар в моей колонке активов становился усердным работником, старавшимся привлечь как можно больше новых работников, чтобы купить хозяину Porsche на доллары, которые государство не успело обложить налогом. Понимая это, я стал работать на Xerox еще старательней. План действовал, и моя новая машина была лучшим доказательством его эффективности. Используя уроки богатого папы, я сумел вырваться из пресловутого круга крысиных бегов в достаточно раннем возрасте. Это стало возможным благодаря прочным финансовым знаниям, полученным на уроках богатого папы. Без этих финансовых знаний, которые я называю финансовым IQ или финансовым интеллектом, достичь финансовой независимости мне было бы намного труднее. Теперь я учу других в надежде, что смогу поделиться этим знанием с ними. Я не устаю напоминать людям, что финансовый IQ складывается из знаний, полученных в 4 обширных областях. Бухгалтерский учет. Бухгалтерский учет – это основа финансовой грамотности или умения читать цифры. Вы обязаны овладеть этим навыком, если хотите построить империю. Чем больше денег вы вкладываете в строительство, тем точнее вам нужно будет действовать, иначе все здание рухнет. Это работа для левого полушария мозга, отвечающего за детали и мелочи. Финансовая грамотность – это способность читать и понимать финансовые отчеты, которая позволяет выявлять сильные и слабые стороны любого бизнеса. Инвестирование. Инвестирование – это наука о том, как деньги делают деньги. Сюда входят стратегии и формулы, которые используют творческое, правое полушарие мозга. Понимание рынков. Понимание рынков – это наука о спросе и предложении. Вам нужно знать технические аспекты рынка, которые управляются эмоциями, и разбираться в фундаментальных экономических аспектах инвестиций. Является ли конкретная инвестиция разумной в текущих рыночных условиях? Законодательство. Корпорация, основанная на технических навыках ведения бухгалтерского учета, инвестирования и рынка, может расти очень быстро. Человек, который хорошо разбирается в налоговых преимуществах и защитных механизмах, предоставляемых корпорацией, может разбогатеть гораздо быстрее, чем обычный служащий или владелец мелкого частного бизнеса. Это как разница между тем, кто ходит пешком, и тем, кто летает. Она особенно важна, когда речь идет о создании долгосрочного богатства. Налоговые преимущества. Корпорации доступно многое из того, что не может делать наемный работник. Например, оплачивать расходы до отчисления налогов. Это отдельная и чрезвычайно интересная область знаний. Наемные работники зарабатывают деньги, с них взимают налоги, и они пытаются прожить на то, что остается. Корпорация зарабатывает, тратит все, что может, а затем платит налоги с того, что осталось. Это одна из самых больших легальных налоговых лазеек, которыми пользуются богатые. Такие лазейки создаются без особого труда и обходятся недорого, если вы владеете инвестициями, генерирующими хороший денежный поток. Например, если вы владеете собственной корпорацией, то можете оформлять свои отпуска как заседание правления на Гавайях. Расходы на эксплуатацию автомобиля, страховка, ремонт дома и абонемент в клуб здоровья можно списать на производственные затраты компании. Почти все посещения ресторанов можно провести как представительские расходы, но все это на совершенно законных основаниях оплачивается долларами из прибыли до налогообложения. Защита от судебных исков. Мы живем в обществе, пронизанном духом сутяжничества. Каждый хочет урвать кусок от вашего пирога. Чтобы защитить свои активы от кредиторов, богатые прячут большую часть своего состояния в корпорациях и трастовых фондах. Когда кто-то подает в суд на богатого человека, он часто сталкивается с многоуровневой системой юридической защиты и обнаруживает, что этот богач практически ничем не владеет. Он всем управляет, но все это ему не принадлежит. Бедняки и средний класс стремятся быть полноправными владельцами своей собственности, поэтому вынуждены отдавать все, что у них есть, государству или своим же согражданам, которые очень любят затевать судебные тяжбы с теми, кого они считают слишком богатыми. Их научила этому история Робин Гуда «Отнимайте у богатых и раздавайте бедным». В этой книге я не буду останавливаться на конкретных деталях владения корпорацией. Скажу лишь, что если вы владеете какими-либо законными активами, то вам стоит как можно скорее и как можно больше узнать о том, какую пользу может принести корпорация и как она может вас защитить. На эту тему написано много книг, которые подробно расскажут вам об этих преимуществах и даже проведут вас через все этапы создания корпорации. Особенно рекомендую замечательные книги Гаррета Саттона, которые помогут вам получить полное представление о возможностях частных корпораций. Финансовый IQ – это синергическое сочетание многих навыков и талантов. Но я бы сказал, что основой финансового интеллекта служит комбинация 4 технических навыков, перечисленных выше. Если вы стремитесь стать владельцем огромного богатства, то именно эта комбинация навыков поможет вам значительно усилить свой финансовый интеллект. В итоге, богатые владельцы корпораций сначала зарабатывают деньги, затем тратят деньги, а потом платят налоги. Люди, работающие на корпорацию, сначала зарабатывают деньги, затем платят налоги, а потом тратят деньги. Когда вы приступите к разработке своей общей финансовой стратегии, мы настоятельно советуем вам как можно больше узнать о защите, которую может обеспечить вашему бизнесу и активам статус юридического лица.